В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов утра. Утреннюю программу продолжит выпуск новостей.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории. Радио «Свобода». Новости.
О событиях к этому часу. В Минске милиция разогнала сторонников оппозиции. Суд огласит сегодня приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пумана. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание, сегодня был освобожден из штрафного изолятора. В Париже вновь вспыхнули беспорядки. В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. Сотни участников акции протеста почти неделю требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. О том, как развивались события, рассказывает Игорь Корней.
С 20 марта на Октябрьской площади Минска находились сотни сторонников оппозиции, которые высказывали свое несогласие с итогами выборов президента Республики Белоруссия. После оглашения 23 марта окончательных итогов президентских выборов, как и предполагали оппоненты действующего президента Александра Лукашенко, долго простоять на центральной площади не удастся. Сегодня ночью все обитатели палаточного лагеря были арестованы. По предварительным данным, арестованы около 1000 человек, которых умудрились затолкать в 6 милицейских автобусов. По сведениям коммунальных служб, все палатки, а их на момент разгона демонстрантов было около 30, а также имущество митингующих вывезено на свалку. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Добавлю, что Евросоюз не признал официальных результатов голосования и намерен ужесточить санкции против белорусских чиновников.
Радио Свобода. Новости.
Пресненский суд Москвы сегодня оглашает приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пумана. На скамье подсудимых двое сотрудников милиции, обвиняемых в халатности и повлекшей смерть. Обвинение требует для них 3 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полном оправдании своих подзащитных, поскольку они лишь выполняли приказы руководства. Пумана был задержан в центре Москвы осенью 2004 года. В его машине были найдены взрывные устройства. После допроса военный был госпитализирован с телесными повреждениями, а спустя несколько часов скончался. Адвокат вдовы губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, погибшего в автокатастрофе, подтвердил сегодня, что не будет добиваться отмены решения краевого суда, оправдавшего Олега Щербинского. По словам адвоката, семья Евдокимова принимает судебное решение. В четверг суд закрыл дело против Щербинского, согласившись с доводами защиты. Адвокаты утверждали, что авария, в которой погиб Евдокимов, произошла в первую очередь по вине водителя машины губернатора, значительно превысившего разрешенную скорость. Говорит вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Решение суда было предопределено шквалом публикаций в прессе, митингами, которые были организованы, позиции депутатов, которые уже примазались к этому все, и «Единая Россия», и КПРФ, все уже говорили о том, что надо его освободить, и даже спикер Верхней Палаты подписал письмо на имя генерального прокурора.
Заявил в интервью «Радио Свобода» вице-президент движения автомобилистов России. В колонии Краснокаменска Читинской области Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание за экономические преступления, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад. Экс-глава ЮКОСа попал в ШИЗО за то, что вместе с другими заключенными пил чай в неположенном месте. Ходорковский за время нахождения в колонии уже 3-й раз попадает в штрафной изолятор. Генпрокуратура России намерена повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче предпринимателя Бориса Березовского, заявил заместитель генпрокурора Владимир Колесников. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России.
Поводом возбуждения дела послужили опубликованные 25 января 2006 года в интернете интервью Березовского агентству «Франс Пресс» и радиостанция «Эхо Москвы». Из содержания интервью усматривалось, что Березовский и его сторонники, которых в подтверждении Березовского насчитывается огромное количество, в течение последних 1,5 лет готовятся взять власть в России силой.
Сказал Владимир Колесников. Госдума сегодня планирует принять обращение к парламенту Великобритании в связи с предыдущим отказом британских властей выдать Березовского.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня премьер-министр Франции Доминик де Вильпен обсудит с представителями профсоюзов и студентов новый закон о труде. В стране уже несколько дней продолжаются протесты против поправок к Трудовому кодексу, которые облегчают не только прием молодежи на работу, но и ее увольнение. Вчера в Париже в демонстрациях участвовали более 200 тысяч студентов. Вечером группы молодежи поджигали автомобили, магазины, громили витрины и забрасывали полицию камнями. Говорит премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.
Хочу вновь повторить перед представителями всей нации. Нами движет желание предпринять конкретные, эффективные и справедливые шаги ради нашей молодежи и ее будущего. Мы хотим дать молодым людям возможность работать, возможность добиться успеха в нашем обществе.
Сказал глава французского правительства. Сегодня в Багдаде возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании нового правительства Ирака. Курдские и суннитские представители против назначения на пост премьер-министра шиита Ибрагима аль-Джафари, который сейчас является премьером переходного правительства. В Брюсселе по итогам первого дня саммита Европейского союза лидеры ЕС высказались в поддержку создания единой энергетической политики, объявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Такая идея возникла после газового конфликта между Россией и Украиной, когда поставки топлива европейским потребителям были сокращены. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что большинство европейских лидеров видят будущее Европы в ядерной энергетике. В завершение выпуска напомню главные новости к этому часу. В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции, арестовано около 1000 человек. Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пуманы. Сегодня в Багдаде возобновятся зашедшие в тупик переговоры о формировании нового правительства Ирака.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня будет наблюдаться пониженный фон атмосферного давления 0-2 градуса. В Петербурге днем -1, -3, вечером снег, ночью до -5 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. У микрофона Татьяна Волович. Доброе утро. Далее в нашей программе предвыборная ситуация на Украине, международная конференция по защите от повышенного шумового воздействия в Петербурге, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости заведующего кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Балтийского технического госуниверситета Военмех профессора Николая Иванова, с которым поговорим, как же защититься от вредного шума. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня на Украине последний день, когда разрешена предвыборная агитация накануне предстоящих в воскресенье парламентских выборов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Не только оппозиция, но и Комитет избирателей Украины называют крайне неудовлетворительной подготовку к парламентским выборам. По оценкам этой независимой организации, из-за наличия большого количества ошибок в избирательных списках, 26 марта могут не проголосовать около 1 миллиона украинцев. Нынешнюю кампанию называют одной из самых дорогих и в то же время одной из самых скучных. Предвыборная агитация, на которую потрачены сотни миллионов долларов, похоже, не оправдала надежды и лидеров гонки – партии регионов, пропрезидентов блока «Наша Украина», а также блока Юлии Тимошенко. Они заканчивают кампанию практически с теми же результатами, с которыми и начинали. По данным социологов, до 20% избирателей все еще не определились, за какую партию или блок они будут голосовать. Поэтому в последние дни предвыборного марафона его участники пытаются любыми средствами склонить чашу весов на свою сторону. В четверг блок Тимошенко обвинил «Нашу Украину» в использовании транзитного сервера. По утверждению одного из лидеров блока, Александра Турчинова, при помощи специального оборудования представители «Нашей Украины» могут подключиться к серверу Центральной избирательной комиссии и вносить необходимые им коррективы в результаты голосования. Сторонники президента Ющенко отвергли эти обвинения, призвав Генеральную прокуратуру проверить информацию о транзитном сервере. По странному стечению обстоятельств, заявление Турчинова прозвучало за полчаса до очередного раунда переговоров о создании оранжевой коалиции в будущей Верховной Раде. Президент Ющенко уже заявил, что если победители выборов не смогут договориться о коалиции, он вынужден будет объявить о роспуске нового парламента. В такую перспективу не верит внефракционный депутат Верховной Рады Александр Волков.
президент не воспринимает некоторых лидеров сегодняшней гонки парламентской, того же, например, Януковича, тоже Юлии Тимошенко, на роли премьер-министра. А ведь коалиция будет сформирована именно тогда, когда будут обговариваться эти основные вопросы. И те разговоры, которые идут о том, что президент может распустить парламент, они абсолютно беспочвенные, потому что я абсолютно уверен, что если президент подпишет даже указ о распуске парламента, то следующий парламент, который будет через 3 месяца, будет еще для него еще более худший.
В том, что у президента не будет оснований для распуска новой Верховной Рады, уверен лидер партии регионов. Вчера в Луганской области Янукович заявил, что сразу после выборов очень быстро будут сформированы как парламентское большинство, так и правительство.
О предвыборной ситуации на Украине рассказывал Владимир Ивахненко. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался мнением петербуржцев. Повлияют ли результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения?
Ну откуда я знаю, какие политические силы на Украине? Я не слежу за их политической жизнью. Я надеюсь просто, что отношения между Россией и Украиной будут улучшаться, если сейчас не все в порядке. Надеюсь, что будет лучше.
Лучше, если бы они с нами договорились, безусловно. Мне кажется, Украина нас любит, мы всю жизнь с ней жили в мире. Мирная и дружная. А то, что там какие-то возникают, мне кажется, у них само собой все это пройдет.
Сложно сказать, чтобы делать какие-то выводы, это нужно разбираться в этом достаточно хорошо, знать ситуацию в стране. Хочется лучше, вот, потому что понятно, что народы братские всегда жили вместе. Я сам украинец, и все это неприятно. Но должны люди заниматься просто своим делом, каждый. Там политики, свою работу, свое честно и достойно выполнять свои дела. И тогда все наладится. Но при той ситуации, что сейчас происходит, чувствую, что этого нет. Как на Украине, так и в России. Нужно очень большое время. То есть, как бы выборы не сложились за какие-то годы или полгода, вряд ли что-то изменится. Для этого время большое нужно.
Ну, как я могу что-то сказать? Вот раньше следила, вот последние дни не следила, правда, не знаю я.
Я думаю, вряд ли. Так идет исторический процесс, что этот развод должен был свершиться. И последствия еще мы не поняли. Все еще идет в сторону разрыва.
Я так далека от политики. Проблем много, но я не знаю, как все это решится. Не знаю.
Я думаю, ничего не изменится. Потому что давно это все идет, ничего не меняется. Это как было, так и будет.
Я надеюсь, что выборы помогут. Тяжело, что это зависит от политиков. Мне кажется, если бы гражданское общество более активным в этом принимало участие, то и диалог бы складывался более позитивно. Потому что русские, украинцы, как и белорусы, они более понимают друг друга. Потому что у нас много друзей, родственников. Когда-то мы были общим пространством, теперь мы все разделены. Но ничего хорошего от этого не происходит.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, повлияют ли предстоящие парламентские выборы на Украине на российско-украинские отношения.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Приговор по делу Хуршиды Султоновой вчера был центральной темой не только петербургских, но и центральных средств массовых информации. И публикуют ли сегодня газеты отклики на вынесенный приговор?
Доброе утро. Да, и напомню, что 7 подростков признаны виновными лишь в хулиганстве и обвинявшийся в убийстве девочки и вовсе оправдан. Убийца по-прежнему на свободе, ставит знак вопроса сегодняшняя смена. Газета в весьма сдержанном тоне пытается разобраться в ситуации и сообщает некоторые подробности. Так, в ходе следствия 4 из 8 подозреваемых признали свою вину, однако в суде большинство из них, в том числе главный обвиняемый, отказались от своих показаний. Кроме того, 3 участников нападения до сих пор не найдены, как и главное вещественное доказательство – нож, которым убили девочку. Все эти факты и заставили присяжных усомниться в виновности главного подсудимого, заключает смена. «Ключ с правом передачи» по таким заголовкам питерский «Коммерсант» комментирует вчерашнее решение депутатов городского парламента. Согласно постановлению, любой депутат сможет не появляться в зале заседаний, написав доверенность на передачу своего голоса коллеге. «Коммерсант» приводит мнение депутата Сергея Гуляева, который связывает эту инициативу с недавним провалом законопроекта об общественной палате. Тогда для одобрения не хватило голосов фракции «Единая Россия», а теперь им будет достаточно обладать доверенностями на голоса, подчеркивает «Коммерсант». Бизнес оживит кладбище. Материал на первой полосе газеты «Деловой Петербург». Новый закон, подготовленный Смольным, предусматривает, что похоронная отрасль полностью перейдет в руки бизнеса, а город сохранит за собой только регулирующую и надзорную функции. Главная новость в том, что кладбище планируют выставить на конкурс. Право на обслуживание кладбища будет иметь только компания-победитель. Первые такие конкурсы планируется провести уже в начале будущего года. Деловой Петербург оценивает эту инициативу положительно и в качестве комментария приводит мнение президента Союза похоронных организаций России Павла Кодыша. По его словам, впервые гарантии человека на погребение и гарантии бизнеса в этой сфере обозначены законом.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. Арестованы около 1000 человек. Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Помана. В Новосибирске ученому химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойте о намерении через суд добиться признания его республики частью России. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени Марина Тимашева представит вам российский час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором вас ждет рассказ о последней кинопремии сезона «Ники», премьере «Короля Лира» в Малом драматическом театре Театра Европы и мастер-классе Льва Додина в Москве, ярмарке молодых режиссеров в Екатеринбурге и мемуарах самурая в переводе на русский. 9:16 на волнах Радио Свободы вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В 19 веке великий французский ученый Луи Пастер высказал мысль, что человечество когда-нибудь будет вынуждено расправиться с шумом так же решительно, как оно расправилось с чумой. Защита населения от повышенного шумового воздействия, так называлась научно-практическая международная конференция, прошедшая в Петербурге 21-22 марта. На конференции побывала корреспондент Радио Свободы Татьяна Вольская.
Определение шума звучит очень просто. Это ненадлежащий звук в ненадлежащем месте. Одно и то же явление – лай собаки, телефонный звонок, музыка – может быть квалифицировано как приятный и желанный звук и как несносный шум. С ростом научно-технического прогресса четко прослеживается тенденция. Создание новой техники увеличивает техногенное воздействие на человека, а вместе с ним и шумовое. В первую очередь это касается промышленности и транспорта. Причем в России эта проблема имеет особую специфику, считает профессор кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Балтийского государственного технического университета Людмила Дроздова.
К сожалению, тот транспорт, которым мы пользуемся, это транспорт в основном, либо тот, который уже в свое время использован где-то за границей и пришел к нам, уже отработавший, скажем так. Естественно, он уже обладает совершенно другими уровнями шума, чем машины, выпускаемые прямо с конвейера. Вторая такая проблема с транспортом – это наличие большого такого торгового оборота и появление трейлеров, вот эти, которые возят продукцию.
Даже кольцевая автодорога не снимет эту проблему до конца. Между тем, шум очень серьезно вредит здоровью человека.
Повышение артериального давления, появление головной боли. Особенно если это ночное воздействие, это нарушение сна. И даже если это в дневное время, то все равно те уровни, которым мы сейчас с вами подвергаемся, они вышли уже за границы того шума, к которому человек может адаптироваться. И когда он попадает в бесшумную обстановку, организм его может прийти в нормальное состояние.
Но пока борьба с шумом состоит из одних пробелов, говорит заместитель главного врача Петербургского центра гигиены и эпидемиологии Кирилл Фридман.
Пробелы правового порядка, отсутствуют правила игры всех власти, инженеров, населения, строителей, проектировщиков. Как сделать так, чтобы шум был нормативным? Как быть с решением проблем борьбы с шумом в городах со сложившейся градостроительной ситуацией? Органов управления сегодня природоохранных не озадачены этой бедой.
За шум сейчас практически никого нельзя оштрафовать, говорит Кирилл Фридман. Ученые, работающие в области борьбы с шумом, считают, что здесь необходимы правовые механизмы. Иначе все разработки в области звукоизоляции, все новейшие материалы будут не востребованы. Никто не захочет тратить деньги на уменьшение шума, пока шум будет оставаться безнаказанным.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Балтийского технического государственного университета ВНМЕХ профессор Николай Иванов. Николай Игоревич, доброе утро.
Доброе утро, Татьяна.
В нашей студии уже включен контактный телефон. Напомню, его номер 8 800 200 ровно 2212. И если у наших слушателей есть вопросы, пожалуйста, я приглашаю вас задать нашему гостю их. Николай Игоревич, ну вот как вы считаете, насколько справедливо было определение, данное Луи Пастером, который сравнил шум с чумой?
Вы знаете, да, наверное, совершенно справедливо.
Если взять вредные факторы окружающей среды, можно перечислять там воздействие химических веществ и другие факторы, то по массовости воздействия шум является самым массовым. В Европейской комиссии в конце прошлого века был заслушан доклад, который так глобально оценил воздействие шума на жителей Европы. Они такие цифры ужасающие приводили. Это в благополучной Европе. 20% населения Европы испытывают страдания от шума, заболевания последствиям этого шума. Ну и 40% живут в зоне дискомфорта, связанной с шумом. То есть каждые два человека из трех в благополучнейшей Европе испытывают вот такие воздействия.
Вы сказали благополучная Европа. Значит ли это, что там борьба с шумом находится на гораздо более высоком уровне, чем в России?
Вы знаете, и да, и нет. Да, в том смысле, что приняты законодательные инициативы, которые были во всех странах Европы и потом уже в Европейском парламенте подтверждены законы о шуме, которые по принципу «загрязнитель платит». Каждый житель, который подвергается шуму, может обратиться в суд и получить компенсации, связанные с нарушением шума. К сожалению, у нас таких законов нет, это очень препятствует нашей борьбе с шумом.
То есть вот такой прецедент, как я знаю, например, семейная пара из Великобритании получила $1,5 миллиона в качестве компенсации за неудобства, вызванные шумом в их доме, расположенном близ британской военной авиабазы Уиттеринг. В России таких прецедентов не было.
Невозможно, потому что нет закона, который бы мог позволить сделать вот такую выплату. А да, там это очень частый случай. Сумма, конечно, необычная, а вот иски стоимостью 100 тысяч там, евро и более, вот около этой суммы, очень часто я знаю, и они успешно проходят.
На конференции, которая вот только что закончилась в Петербурге, обсуждали ли вы, каковы же сейчас правовые механизмы и российское законодательство по борьбе с негативным воздействием шума, и что в первую очередь-то надо сделать? Ведь существуют, в принципе, ведь нормативы, да, да какие-то, да, да. Почему же они не применяются?
Вот когда я сказал, что двоякое у нас положение в борьбе с шумом, отсутствие законов отнюдь не означает, что у нас борьба с шумом в стране не ведется. У нас довольно приличная нормативная база. Но когда мы были в обществе, где, в общем-то, нормами много очень решалось, да, в обществе без рынка, эта база неплохо работала. И эти законы, там, ГОСТы и, там, скажем, строительные нормы и правила, они осуществляли какое-то регулирующее действие. Сейчас, когда мы перешли к рынку, отсутствие этого закона чрезвычайно препятствует борьбе с шумом. Но это очень хорошо понимают наши законодатели. И совсем недавно Комитет Государственной Думы по экологии принял решение о том, чтобы была создана рабочая группа разработки этого закона. Я тоже член этой группы. Мы работу практически над законом закончили. Проект такого закона сегодня существует у нас в России. Сейчас пойдет вот его дальнейшее.
То есть теперь слово за Думой и за Советом Федерации.
Да, за Думой и за Советом Федерации. Я очень надеюсь, что шум – вещь, которая всех касается. Депутатов, жителей, даже олигархов. Я их не люблю.
Когда начинается негативное воздействие шума? Ведь понятно, что вот находясь, скажем, несколько часов под шумовым воздействием, ты не получишь профессиональное заболевание.
Да.
Так вот, как же оценить степень вот такого негативного влияния шума?
Ну, вы знаете, для рабочих мест там все очень четко. В течение 8 часов он эквивалентную так называемую дозу шума, уровни эквивалентного шума, не должны превышать допустимых нормативных параметров. И он не должен, значит, иметь последствия, там, скажем, тугоухости и так далее. Тем не менее, и тугоухость, и мало того, я с большим для себя удивлением на нашей же конференции услышал, что медики обратили внимание, в последнее время сердечные приступы, умирают люди в шумных производствах, вот в возрасте 50
лет. Ну вот я читал, например, длительное воздействие шума свыше 60 дБ приводит к опасности возникновения инфаркта.
Инфаркта, да, совершенно верно, да.
А вот когда человек сейчас устраивается на работу, работодатель обязан ему его предупредить, что вот вы будете подвергаться таким вредным воздействиям? И как работодатель сейчас страхует, можно сказать, работника?
Знаете, это очень сложный вопрос. По нашим нормам, а я еще раз говорю, что нормы у нас достаточно стараются соблюдать, по нашим нормам шум на рабочем месте, в зависимости от там, условий труда и качества информации, которую получает человек, не должен определенных пределов превышать. Поэтому, как бы, когда вы приглашаете человека на работу, вы ему гарантируете соблюдение этих норм. Вот в какой степени работодатель несет ответственность за последствия, которые наступают, вот здесь у нас этот вопрос совершенно не проработан.
Ну, я знаю так, что вот, например, профессиональное заболевание, ну, предположим, да, наступает через 4 года, если ты постоянно работаешь. Через 3,5 года работодатель переводит работника на другую, менее так вредную, скажем, работу. Как потом доказать человеку, а если он уже процесс получения профзаболевания пошел, что делать в этом случае? Ничего доказать невозможно?
Я думаю, что невозможно. Без отсутствия закона, если нет закона, то вообще нет механизма, как бы вы и не сможете найти вот каких-то путей этих доказательств.
Ну, хорошо. Вот если человек... А, кстати, какие у нас самые шумные, если так можно выразиться, работы, да, профессии? Ну, самые опасные по получению профзаболеваний, так
сказать. По получению профзаболеваний различный инструмент пневматический. Ну, скажем, вот отбойные молотки, вы видите, иногда работают на улице люди.
Ну да, проходишь, так проходите, затыкаешь
уши. Да. Механические цеха, работники, скажем, метрополитена, которые подвергаются действию очень высокого шума. Ну, много очень профессий таких, связанных с шумом. По нашим данным, в нашей стране примерно 20 миллионов человек находится... под уровни шума, превышающие нормы на работе.
А если эти 20 миллионов еще, приходя домой, продолжают ощущать на себе какие-то негативные шумовые воздействия? Кстати, а вот все-таки орущая в маршрутке музыка, когда я еду, например, с работы домой уставшая, это шум или музыка? Как можно?
Ну, для вас вы устали, это шум, а для кого-то, кто едет на работу, может быть, это и музыка. Здесь вопрос... Законодательно он решен следующим образом. Днем вы можете выпускать собаку, она лает, вы можете включать громкую музыку, а вот ночью у нас в Петербурге принят закон о тишине, об административных нарушениях в связи с, там, с административных взысканиях в связи с нарушением
тишины.
Да,
но этот закон выполняется только если есть добрая воля населения, ведь, по-моему, я не знаю еще ни одного случая, когда бы... какое-то судебное разбирательство или действительно штраф накладывали, если это в бытовой части происходит, если это, скажем, не ночная стройка под окном. Кстати, да. Ночные стройки все равно...
Запрещены категорически. Если где-то идет ночью стройка, то это криминал в полном смысле этого
можно
слова.
Можно обращаться
с жалобой.
Это не то,
что можно, нужно обращаться. Это... обязаны принимать немедленно меры. Я вот в нашем разговоре, вы знаете, мы упустили одну чрезвычайно важную вещь. У нас в городе существуют так называемые органы Роспотребнадзора. Это вот новая организация, которая недавно создана и занимается вот контролем всех этих вещей. Там чрезвычайно, я бы сказал, удивительно такие деловые и очень... люди с чувством долга, и вот сколько я с ними общаюсь, у меня впечатление, что они реагируют на эти все вещи, и они везде выступая, вот выступая у нас на конференции, выступал зам главного санитарного врача нашего города, доктор Мельцер, он сказал, что мы стараемся реагировать на любую жалобу, мало того.
Однако вот Кирилл Фридман, который также представляет Центр гигиены и эпидемиологии, вот сказал, что борьба с шумом все-таки состоит больше пока из одних пробелов.
Ну, вы знаете, он как бы с разной стороны, вот эта оценка. То, о чем говорил Кирилл Фридман, мне совершенно понятно. Он имел в виду пробелы между законодательством, администрацией, учеными, там, скажем, то есть вот более высокий уровень. А то, о чем говорил вот коллега, которого я назвал, он имел в виду, что жалобы населения все они рассматривают. Он призывал эти жалобы каким-то образом отсылать к ним. Он говорил о том, что они выезжают бесплатно на любые жалобы. То есть это ничего жителю стоить не будет. Мало того, он сказал, что число жалоб в городе растет на шум, что шум — это одна из самых таких серьезных проблем, которая сегодня для них вот по числу жалоб ежегодно возрастает.
Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Ее тема «Какая участь ждет Петербург? Последует ли за решением о переводе Конституционного суда решение о присвоении Петербургу статуса города федерального значения и перевод других федеральных структур?» В передаче принимает участие депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов и обозреватель отдела политики и права газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев. Ведет программу Виктор Резунков. Говорит «Радио Свобода». 9 часов 30 минут после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. Как передает с места события корреспондент «Радио Свобода», сотрудники правоохранительных органов снесли палаточный городок и силой затолкали около 1000 человек в автобусы, а затем доставили их в милицию. Участники акции протеста с вечера 19 марта требовали признать президентские выборы сфальсифицированными и назначить повторное голосование. Пресненский суд Москвы сегодня оглашает приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пумана. На скамье подсудимых двое сотрудников милиции, обвиняемых в халатности, повлекшей смерть. Адвокат вдовы губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, погибшего в автокатастрофе, подтвердил сегодня, что не будет добиваться отмены решения краевого суда, оправдавшего Олега Щербинского. В четверг суд закрыл дело против Щербинского, согласившись с доводами защиты. В колонии Краснокаменска Читинской области Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание за экономические преступления, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад. В Брюсселе сегодня продолжается саммит Европейского Союза. Накануне участники встречи поддержали, как сообщил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу, идею выработки единой энергетической стратегии. План возник в связи с российско-украинским газовым конфликтом, когда возникла угроза стабильности поставок топлива в Европу. Сегодня в Багдаде возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании нового правительства Ирака. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойте о намерении через суд добиваться признания его республики частью России.
Таковы мировые новости к этому часу, а наша программа продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
В ходе очередного заседания Законодательного собрания Петербурга депутаты сразу в двух чтениях приняли постановление, которое отныне разрешает передачу своего голоса другому депутату в случае отсутствия по уважительной причине. Однако ряд депутатов посчитали, что принятие этого постановления повлечет еще большее отсутствие петербургских депутатов на заседании парламента. Зарплата сотрудников вузов с 2008 года увеличится до 20 тысяч рублей. Об этом сообщила ректор Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая. Однако при этом предполагается общее сокращение штата преподавателей, возможно, на 20%. Как считает Людмила Вербицкая, эта мера российским институтам необходима. Петербургская ассоциация независимых перевозчиков распространила письмо, в котором обращается к губернатору города с просьбой наладить диалог с проигравшими транспортный конкурс участниками рынка. В письме говорится, что это необходимо для разрешения кризиса, в котором оказался городской рынок перевозок, а также для выработки взаимоприемлемого решения. До этого времени участники рынка предлагают ввести мораторий на заключение договоров по коммерческим перевозкам. Однако депутаты Законодательного собрания Петербурга 23 марта уже приняли в первом чтении законопроект, в котором прописываются штрафные санкции для коммерческих перевозчиков, которые работают на маршрутах без разрешения Комитета по транспорту. Пикет в поддержку французских студентов и профсоюзов, требующих власти страны отменить закон о первом найме, согласно которому работодатель может уволить сотрудника, не достигшего 26 лет, без объяснения причин, прошел у здания французского консульства в Петербурге. В пикете приняли участие представители Петербургской лиги анархистов и активисты движения «Рабочая демократия». В рамках проверки расходования средств на муниципальные выборы в Ленинградской области аудиторы обнаружили ряд нарушений на нескольких стадиях расходования средств чиновниками правительства Ленинградской области, районных администраций и избирательных комиссий. По мнению специалистов правоохранительных органов, возможные нарушения связаны с преступлениями экономической направленности. В 10 раз сократился объем улова рыбы из Финского залива по сравнению с 1989 годом. По мнению заведующего лабораторией прогнозов Института охраны рыбного хозяйства Александра Шурухина, на снижение вылова рыбы оказывают влияние гидротехнические и строительные работы. Так, проекты по строительству портов в Усть-Луге и Высоцке Ленинградской области отрицательно влияют на процесс нереста рыбы. А ущерб от строительства морского пассажирского порта на Васильевском острове в Петербурге может может составить более 500 тонн рыбы в год. В процессе добычи песчано-гравийной смеси в Невской губе для намыва территории будет уничтожено нерестилище корюшки.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях профессор Николай Иванов. Мы говорим о вредном влиянии шума на человека и о том, как это вредное влияние можно минимизировать. Николай Игоревич, каковы практические проблемы снижения шума в жилой застройке на сегодняшний день?
Многоплановые такие проблемы. Ну, во-первых, число, большое число жителей жалуются на шум встроенных объектов, как мы называем там кафе, дискотеки, там магазины и так далее. Действительно, очень строго, на мой взгляд, органы вот, контролирующие пытаются с этими проблемами разбираться, с проектировщиками, когда они приносят проекты, потом по жалобам жителей. Но, тем не менее, это видно, что проблема остается очень серьезной. 70% всех жалоб по шуму, вот нам сказали представители этих организаций, идут на жалоб на объекты встроенные. Это вот недостатки.
Но, с другой стороны, бизнес должен развиваться, бизнес должен наполнять городской бюджет. Вот uh-huh. если, например, ресторан, да, вот uh-huh. существует uh-huh. в доме жилом на первом этаже, uh-huh. насколько затратно для владельца этого ресторана uh-huh. оборудовать его таким образом, чтобы минимизировать как воздействие шумового как шумовых качеств?
Ну вот я живу на Невском, у меня на первом этаже ресторан, мы совершенно не слышим никакого шума,
вы
слава
богу. Вы помогли этому ресторану?
Нет, они сами это сделали. Видно, у них были хорошие очень специалисты, которые разобрались с этими проблемами. Когда добросовестно люди выполняют свою работу, проблема эта решается очень просто и достаточно надежно.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Добрый день. Москва. У меня вопрос к Николаю. Простите, не расслышал отчество. Вы в своей комиссии закон предусмотрели о борьбе с шумом. И как у вас предусмотрена борьба с ложными срабатываниями противоугонных систем автомобилей? И можно ли еще до принятия закона как-то бороться с автомобилем, который всю ночь сигнализирует о том, что его угнали, стоя даже, может быть, на территории какой-то там организации?
Вы знаете, вы задали необыкновенно мне сложный вопрос, не скрою. Дело в том, что в законе о тишине Санкт-Петербурга в 2003 году он был принят, было такое положение, что запрещены вот эти звуковые сигналы автомобилей. Прокурор протест подал на вот это вот положение закона, и оно было отменено, потому что здесь он усмотрел нарушение прав личности.
Вот, защита собственности.
Защита собственности, да. Вы понимаете, чрезвычайно вы тяжелый вопрос задаете. Мы пытаемся каким-то образом этот вопрос решить. Я сейчас не уверен, насколько серьезно мы в состоянии в этом законе вопрос этот поставить, потому что вот этот вопрос остался у нас не до конца проработанным,
на мой
взгляд.
То есть тут можно только через просвещение,
да,
через
воздействие
на морально-этические какие-то нормы действовать. Хорошо, а вот, например, на бытовом уровне, если я хочу сделать дома ремонт, увеличить степень звуконепроницаемости стен, например, в Брежневке, в Хрущевке, насколько это возможно, дорого, есть ли какая-то литература по этому поводу, типа, знаете, умные советы сделай сам?
Вы знаете, акустика вещь достаточно сложная. Я часто сталкиваюсь с тем, что человек с прекрасным инженерным образованием пытается решать проблемы акустики и оказывается бессилен. Там очень специфические многие законы. В том числе вот звукоизоляция, она достигается массой и отсутствием каких-либо щелей. Если вы в состоянии построить, скажем, стеночку еще одну от соседа и так ее встроить, чтобы ни одной щелочки не оставалось, да, вот вы гарантированно себе увеличите вот этот вот момент снижения звука.
Шумозащиты, но уменьшите площадь.
Но уменьшите площадь. Поэтому вот тут нужно в каждом отдельном случае решать задачу.
Но ведь существуют какие-то современные звукоизоляционные материалы, их можно применять И вот сразу продолжу, насколько они безвредны по воздействию, если они какие-то химические, они же на основе каких-то химических делаются веществ.
Ну, материалы, которые сейчас рекомендуются в строительстве, они все сертифицируются, и, по всей видимости, мы можем полагать, они безвредны. А что касается материалов, то... Я еще раз говорю, здесь очень специфическая задача стоит. Вот именно если вы хотите снизить прохождение звука через стеночку, то ваш материал должен быть тяжелым. И не важно, что это за материал. Вот здесь вот такой закон звукоизоляции, закон массы, как мы говорим. От массы все зависит. А применение материалов облицовочных, они снижают только отраженный звук, который возникает в этой комнате, и ни в какой мере не снижают звук, проходящий через, вот, скажем, ограждение.
А вот выполнение всех необходимых мероприятий по обеспечению качественной звукоизоляции на стадии проектирования и строительства, скажем, жилого дома, во сколько раз повышает общий уровень, стоимость, вернее, строительства?
Вы знаете, если тщательно соблюдаются нормы на так называемый индекс звукоизоляции, то там особого повышения такого существенного, заметного нет. Там скорее возникают там какие-то стыки делаются, там дело в монтаже, в строительстве, и дело в несоблюдении вот норм строительства, в недостаточном контроле. То есть, я так сказал бы, что проектируется-то у нас, как правило, все верно, а вот в самом осуществлении
исполняется,
как у нас всегда.
Вот мы... А вы не пытались оценить вот степень шумозащищенности, например, домов, которые строились 15-20 лет назад, и те, которые строятся сейчас?
Вы знаете, особой разницы нет, в принципе, потому что нормы у нас почти не изменились на звукоизоляцию. Но мы замечаем все время, что качество падает, вот скажем, во многих домах, и не только в домах, качество строительства.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Господа у микрофона, вы давно ли были в кинотеатрах, дискотеках, народных гуляниях? Какие звуковые колонки грохотают, что там не...
Вот поэтому я туда, например, и не хожу,
и
потому что хочу отдохнуть и защитить сама себя от таких шумовых воздействий. Но вообще очень грамотный, наверное, тоже вопрос, насколько пагубно влияет вот такие... Ну ведь это же не длительное все-таки воздействие. Понятно, что от такого отойдешь, и, ну, может быть, через несколько часов восстановится организм.
Да, вы знаете, это очень сложный, очень тяжелый вопрос. Вы задаете вопрос, на который мне очень трудно ответить, потому что это наш быт. И здесь, ну, я бессилен что-либо сказать. Вот так вот в быту происходит все, так происходит в действительности. И те, кто не хотят этого воздействия, те не участвуют в этих мероприятиях.
Разработан новый генплан Петербурга, уже он даже утвержден. А вот существует ли современная карта шума для Петербурга? Я знаю, что раньше такая существовала, была разработана, но вот вместе с разработкой нового генплана ее новую не разрабатывали?
Сейчас... Будет разрабатываться новая карта на новых принципах научных. Новой карты пока у нас нет в Петербурге.
Когда ожидаете вы, вот, будете ли вы принимать участие?
Да, я надеюсь, что мы будем принимать участие. Ожидаем, что в этом году такая карта будет обязательно сделана.
Насколько она будет доступна всем гражданам? Или это будет только для узких специалистов?
Я думаю, что, во-первых, для узких обязательно, но мы ее будем популяризировать.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Лет 5 назад, когда еще даже пейджики только завоевали более-менее пространство, то было, значит, постановление, по-моему, на совет, что через пейджиковую связь обеспечивать сигнализацию автомобилей. А что сейчас, шаг назад, что ли?
Ну, вы знаете, мы не можем в законе вот эту вот норму прописать. Вы совершенно правы, что если бы мы перешли на эту пейджиковую связь везде по стране, то этой проблемы просто не было бы.
Но это, наверное, недоступно большому числу граждан, потому что это все-таки дорогостоящая услуга очень. Исследования ученых из Австрии показали, что шум города очень негативно влияет на умственное развитие ребенка. Вот они проводили очень интересное исследование, выбрали 1400 детей, и было выяснено, что на поведение, способность усваивать новые материалы очень, значит, влияет вот эти шумовые воздействия. В связи с этим, вот как должны быть или как строятся школы, например, современные российские?
Школа должна быть как можно более бесшумной. На предмет, я имею в виду, шума, который поступает снаружи. Желательно, чтобы это не было вблизи транспортной магистрали, желательно с хорошей звукоизоляцией. Вы совершенно правы. И мы это тоже наблюдаем, такую вещь, и видим. Переработка информации ухудшается при повышенном шуме.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска белорусская милиция разогнала митинговавших сторонников оппозиции. Арестованы около 1000 человек. Пресненский суд Москвы сегодня огласит приговор по делу об убийстве офицера-подводника Александра Пумана. В Париже прошли новые демонстрации против предлагаемых правительством поправок в Трудовой кодекс. 6 крупнейших стран Евросоюза разрабатывают кодекс поведения иммигрантов, содержащего обязательство уважать западные ценности. Сегодня в Багдаде возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании нового правительства Ирака. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода».
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 9:46. Мы продолжаем утреннюю программу «Время свободы» из Петербурга. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях профессор Николай Иванов. Мы говорим о вредном влиянии шума на человека и о том, как это вредное влияние можно минимизировать. И беседу с нашим гостем мы продолжим через несколько минут. А пока нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день».
Мой сегодняшний день.
24 марта, пятница. Что принесет последний рабочий день этой недели петербуржцам? Преподаватель музыкальной школы Екатерина Семина.
По классу скрипки у меня одна ученица, дочь, которая готовится в училище музыкальное. Она выступает на конкурсах. Я у нее концертмейстер, с ней езжу везде по конкурсам и на концертах выступаю. С ней приходится много заниматься. Вот мы сидим с ее педагогом и занимаемся.
Над чем сегодня надо поработать вам и вашей ученице?
Концерт композитора Виотти, вторую, третью часть, большое развернутое произведение, крупная форма. И там, конечно, много над техникой надо работать, просто много-много заниматься, много репетировать. Но надо не только репетировать в классе, надо и выступать с этим концертом. Работы очень много.
Несмотря на многочисленные выступления на конкурсах и фестивалях театра костюма «Катюша», у его солистки Яны Коняхиной сегодня все же есть повод для волнения.
Собираемся ехать выступать в Петродворец. Должны показывать номер, называется он «На море». Выступаем перед моряками. Второй номер у нас «Гранатовый браслет». Я одна из тех дам, которые жили в то время. Костюм цвета такого граната красный. Практика уже была, потому что мы выступали не один раз уже перед военными. Честно говоря, волнуюсь.
А у домохозяйки Анастасии Кирилловой день наполнен заботой о ее доме и о близких.
Буду будить мужа на работу, потому что он у меня плотник. Буду его кормить и провожать. Я его всегда провожаю, потому что я всегда думаю, когда смотрю на него, а увижу я его сегодня вечером или нет. Потом я ребенка везу в детский сад. По дороге и читаю книжку какую-нибудь хорошую. И потом прихожу домой. Меня кот встречает с большой радостью. И я что-нибудь делаю. Обычно я начинаю убирать. Потом мне нужно ехать обратно за ребенком и его привозить. И встречать мужа ждать. Вот нужно, чтобы я была дома, когда он приходит домой. Иначе ему бывает грустно. Так мой день закончится.
Это были домохозяйка Анастасия Кириллова, солистка театра костюма «Катюша» Яна Коняхина и преподаватель музыкальной школы Екатерина Семина.
Рубрику «Мой сегодняшний день» 24 марта представила Наталья Нестеренко. Мы продолжаем беседу с нашим гостем, профессором Николаем Ивановым. И у нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Алло.
Да, слушаем вас, пожалуйста.
Петербург, Игорь Васильевич Дворников. Я вначале вы передачу упомянули высказывание Пастера или Паскаля там по поводу шуму.
Да.
А я, вы знаете, вспомнил, наизусть запомнил высказывание Шопенгауэра, шутливое, но глубоко по мысли отражающее вообще суть шума. Уровень шума, который безболезненно может вынести человек, обратно пропорционален его интеллекту. Поэтому я к чему это сказал? К тому, что вот не глубокое или вообще невнимание к шуму, это характеризует, так сказать, умственные способности, в данном случае и властей придержащих. Вот несколько минут тому назад вам один человек задал вопрос о шуме, который производят эти массовые мероприятия там с металлическим громом. А вот смотрите, стоянки вокруг домов, вот в частности вокруг хрущевок, хотя страдают и все дома такие. Вот что в этом плане? Вот сегодня муниципалитеты, ну, что-то надо делать с этим?
Хороший вопрос. Вы знаете, я с удовольствием помню это высказывание Шопенгауэра. Еще одно так сказать, для вашей памяти. Уатт, изобретатель паровой машины, сказал, шум рождает у дурака представление о силе. Да, вот и такие были забавные высказывания. Что касается стоянок, надо сказать, что вопрос этот, наверное, очень многоплановый. Он не только с шумом связан. И тоже я был на одном из совещаний, на котором рассматривались вопросы стоянок, переноса их, какой-то там, ну, приведения в какую-то систему, в какой-то порядок, контроля шума на этих стоянках. Вы знаете, вот я откровенно совершенно выскажу свою точку зрения, не знаю, ну, согласитесь вы со мной или нет. У меня такое впечатление, что наша администрация достаточно серьезно к проблемам жителей относится. Может, не всегда и не во всем, но в целом так вот вектор. В том числе, насколько я знаю, серьезное отношение к шуму, потому что в городе создана программа по борьбе с шумом. Это о многом говорит, что правительство готово финансировать вот эти вот для нас очень неприятные проблемы. То есть финансировать борьбу с этими проблемами, конечно.
Да, однако почему-то, к сожалению, вот новых паркингов, которые строила бы администрация города, а не отдавала на откуп бизнесу. Я знаю, что должно существовать и то, и другое, но вот городских-то автостоянок, действительно, которые бы спасли, может быть, и автомобилистов, которые также являются и людьми, которые страдают от шума, вот что-то в этом роде. А вот как вы считаете, кольцевая автодорога, понятно, что в какой-то мере она разгрузит город, но насколько при ее, скажем, проектировании уже современные методы шумоизоляции, вот я наблюдаю, что в некоторых местах поставлены такие экраны пластиковые, вот все ли сделано для того, чтобы минимизировать это шумное воздействие?
Вы знаете, я участвовал в разработке мероприятий по борьбе с шумом от кольцевой дороги. Мы постарались весь опыт, который сегодня положительный в акустике накопился на Западе и в Москве, кстати, тоже, использовать для того, чтобы создать малошумную дорогу. Так сделать, чтобы шум кольцевой дороги ни в одном из зданий, ни в одной из квартир, которая расположена вблизи там или по трассе этой дороги, не был слышен. Ну, насколько нам это удалось, сейчас пока трудно судить, но вот первые измерения, которые мы проводили по первым участкам, введенным в строй, получается достаточно надежно.
Хотя... А за счет чего вот это шумозащита? Ведь, наверное, не только экраны, а как-то, чтобы и само полотно дороги было проложено грамотно.
Значит, здесь три направления. Полотно дороги, к сожалению, что есть, то есть. Уже мы этого, конечно, не касались. Это очень сложный вопрос, особый вопрос. А направление 3. Санитарно-защитная зона, то есть должно быть расстояние, где не должны жители находиться вообще, то есть расселение домов, вот как на Троицком поле там ведется. Не до конца доведено, не очень умно там, на мой взгляд, это делается, но должны довести до ума. Второе направление – это шумозащитное остекление домов. И третье – экраны. Вот все эти три меры вместе позволяют нам говорить, что мы должны в любой точке достичь снижения шума. Если не достигнем, я знаю, что это будет очень большие неприятности у всех, потому что органы Роспотребнадзора жесточайшие эти вещи сейчас контролируют.
А как зеленые насаждения, которые очень у нас сейчас страдают, вообще могут защитить от шума? И вот, могут ли?
Могут ли, да. Вот те зеленые насаждения, которые так пытаются навязать проектировщики, вот я и сталкивался с этим вдоль кольцевой дороги, они там пытались выдать их за какую-то меру шумозащиты. Ну, это частичной чистой воды, ну боюсь, слово какое-то, ну, блеф мне бы хотелось сказать. Ну, это совершенно неэффективная мера, она вообще ничего не дает.
То есть от шума деревья не защищают?
Защищают, когда их очень много, когда это лесной массив, когда высокие деревья под леском еще защищены, когда там метров 200 ширина этого массива или хотя бы 100. Конечно, он великолепно защитит. А когда там идут тоненькие прутики, посаженные в 4 ряда, и говорят, что это зеленые насаждения, они через 20 лет не будут зелеными насаждениями.
Это... Потому что нагрузка на них, наверное, тяжелых металлов, оседающих по бокам дороги, огромна.
Нет, дело в том, что шум можно защитить только преградой. Вот я уже на эту вот как-то высказывался, да, сегодня на эту тему. То есть только преграда может прервать распространение шума. Зеленые насаждения не преграда. Вот если вы их так высадили, что это целая стена, да, такая вот густая, плотная, широкая, да. Плотная, да, вот это преграда.
Вы упомянули международный опыт борьбы с шумом от автотранспорта. Угу. В чем он состоит?
Вы знаете, у нас был совершенно изумительный доклад одного из самых выдающихся, наверное, сегодня акустиков современности, профессора Крокера из Соединенных Штатов Америки. Мои коллеги, которые меня сейчас слушают, очень хорошо знает имя этого ученого выдающегося. Он очень интересные вещи рассказывал о том, что, ну, основной процент вклада шума от автотранспорта дает шины. Соприкосновение шины с поверхностью дороги создает вот особый такой вот источник шума в окружающую среду. И если специальные покрытие дороги делать из резиноподобных каких-то материалов, то мы очень неплохое снижение шума достигаем. Они делают уже, есть опыт в Италии, например, он нам рассказывал, в Штатах.
Ну, вот, скажем, на кольцевой автодороге нет, такого
нет,
покрытия.
Нет, нет, мы, вы знаете, вот мы еще до этой технологии как-то немножечко
она,
не
наверное,
доросли.
Дорогостоящая.
Она дорогостоящая, потом надо же людей убедить, что это так. Строители, они люди очень хорошие, но иногда бывают консервативные. Может, у них и нужен этот консерватизм здоровый, знаете, но вот пока они еще об этом.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Александр вас беспокоит. Я по такому вопросу. Вот музыкой, создаваемой при передаче, по телевизионной передаче, по радио, сопровождающей вот, выступления, речи, вот, они, музыка и специально создаваемая, или искусственно, ну, уровень очень высокий, во-первых, но равные речи или даже превышает. Вот как с этим делом бороться?
Александр,
прежде всего, это, наверное, рекламы касается.
Рекламы, да. Вы задали интересный вопрос. Американцы недавно опубликовали данные о своих в армии, вот людях, которые у них на контракт поступают. Отметили резкое снижение уровня шума, то есть уровня слуха, простите, у молодежи. Это связано с тем, что молодежь в Штатах, как и везде, слушает очень громкую музыку. Вот это уже сказалось.
И кроме того, плееры. Вот совсем недавно плееры, тоже было опубликовано исследование.
Поэтому громко музыка, даже, ну, симфонический оркестр, он очень громкий, но мы с вами его недолго слушаем и наслаждаемся, да? А если долго слушать, это обязательно скажется на слух. Даже музыка, даже вот приятный звук в виде музыки не должен быть высокого уровня.
Спасибо большое, Николай Игоревич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с заведующим кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Балтийского технического госуниверситета военмех профессором Николаем Ивановым.
Спасибо.
В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». Как выглядит третье поколение мобильной связи? Картинки с выставки в Ганновере. Военно-промышленная комиссия при правительстве России. Исторические аналогии. Юридические клиники в России. Неотложная помощь в деле защиты прав. Все эти темы в сегодняшнем выпуске программы «Время и мир». Ведущий Ефим Фиштейн. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна. Всего доброго.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо Беларуси.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте радио.